Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новинки нью-йоркской сцены. Ричард III и Белорусский свободный театр. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Базаров «Вчера и сегодня». Парамонов «История чтения». Нью-йоркский альманах. Премьера «Ратманский и Десятников». Новый роман Дэна Брауна «Анатомия бестселлера». Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет театральное обозрение, в котором его ведущая Ирина Симаковская знакомит с новыми спектаклями на нью-йоркских сценах.
Ира, что вы принесли нам сегодня?
Ричард III Берлинского театра Шаубюне в постановке Томаса Остермайера. Играют в Бруклинской академии музыки, в которой этот сезон невероятно сильный, и одним из самых сильных спектаклей этого сезона Бруклинской академии музыки является Ричард III.
Надо сказать, что в БАМе всегда самые интересные спектакли в Нью-Йорке. Это весной я там видел Генриха IV, например. Но вообще нам на Шекспира везет. Если вспомнить, что Нью-Йорк этим летом был заворожен другим харизматическим тираном Юлием Цезарем, то о диктаторах театр говорит достаточно много в этот сезон, да?
Ну, Ричард III всегда интересовал больших режиссеров. Томас Остермайер, безусловно, является большим режиссером, и смотреть его спектакли невероятно интересно. Для постановки этого Ричарда III он заказал новый перевод, потому что он считает, что все немецкие переводы шекспировских пьес не очень хорошо отражают Шекспира.
Это вообще интересный вопрос, потому что немцы преклонялись перед Шекспиром, и именно их перевод на немецкий язык пьес Шекспира считается образцовым. Людвиг Тик переводил во времена просвещения и романтиков, шекспировский театр был главным. Однако я прочитал про этот перевод, что он гораздо ближе к нашему современному языку, что, конечно, модернизирует его с самого начала. Про автора этого перевода, известного немецкого драматурга, сказали так. Он перевел по поэзию прозы. Вы согласны?
Ну, мне трудно судить о переводе, потому что я не знаю немецкого языка, но я верю Остермайеру, который говорит, что слишком длинные немецкие слова не подходят для поэзии Шекспира, что Шекспиру нужны короткие слова и более рубленый язык. Вообще все его спектакли по классическим пьесам всегда взгляд в современность. Его совершенно не волнуют исторические предпосылки этих пьес. И если он берется ставить Ричарда III, то он, безусловно, нам расскажет о нашем времени языком Шекспира. Поэтому перевод Майнбурга прозой максимально приближен к современной жизни и даже иногда переходит на рэп.
А сам Ричард III?
Играет его выдающийся артист Ларс Айдингер, знакомый теперь нашей публике по фильму «Матильда», где он играет Николая II. У Остермайера он играет все главные роли, и после Ричарда III он уже сыграл Гамлета, до Ричарда III он играл тоже много-много главных ролей, он главный артист Остермайера. И перед его Ричардом блекнет все совершенно. Все действующие лица являются бледным фоном, о котором в самом начале спектакля, в сцене празднования окончания войны, заявлено, что все члены королевского дома скоты с полуспущенными штанами. Ужасный век, ужасные сердца. Их-то и предстоит Ричарду извести по пути к власти. Но их судьбы и жизни нас абсолютно не беспокоят после этой первой сцены. Их не жаль, кроме, пожалуй, убиенных детей. Нас волнует Ричард, мощнейшая актерская работа Ларса Айдингера. Его Ричард-инвалид с корсетами на теле, голове, брекетами во рту, ортопедическим огромным правым башмаком и привязанной к спине подушкой. И его огромное тело как будто свито в пружину. Для Остермайера было важно, чтобы Ричард общался с публикой, чтобы он ее развлекал, чтобы он ее веселил и даже смешил, чтобы он всегда был к ней лицом. И для Остермайера эта пьеса не о зле, это пьеса об обольщении злом. Ричард нагл и в то же самое время невероятно привлекателен. Он снимает штаны, как все, собственно, из королевского дома, обольщая леди Анну. Хамит зрителям, заставляет их произносить грубые слова. Он уродливо, годливо, обаятельно улыбается. Нет сомнений, его не остановят никакие барьеры. Перед этим Ричардом меркнут все другие Ричарды, виденные мною в жизни. И умирает он не от руки Ричмонда. Ричмонд даже не появляется на сцене у Остермайера. Он умирает во сне, погрузившись в мир своих злодеяний от собственного страха перед ними.
Критика, восторженно принявшая спектакль, пишет, что вначале зрители смеются над Ричардом, потом они обольщаются им, и только потом они понимают, куда он их затащил. От ужаса до смешного один шаг, и он сделан в этом спектакле.
Да, это совершенно поразительный спектакль. О нем написано очень много. Он, в общем, не свежий, скажем так. Он объездил уже все театральные, главные театральные фестивали мира. И везде был оглушительный успех.
Мой любимый «Ричард III» — это фильм 95-го года, английский, где Ричард III является обольстителем, но он так просто фашист. И больше всего мне понравился даже не сам Ричард, и даже не пьеса, а работа художника в фильме, потому что начинается фильм в «Зеленой Англии», окончается в «Железной Англии», в которую Ричард превратил его в такую фашистскую империю. И это было сделано, с одной стороны, незаметно, а с другой стороны, очевидно, как, собственно говоря, и у Шекспира. Конечно, не обходится без политических комментариев. Насколько современно Ричард III Берлинского театра?
Ну, если говорить о том, что главная идея этого спектакля «Ужасный век, ужасные сердца», то в этом спектакле Остермайер не шел от зеленого к железному. У него все сразу было железное, у него все были совершенно сразу ужасные. И эти ужасные люди позволили над собой проделать то, что проделал с ними Ричард III, прорвавшись, наконец, к власти.
Другой спектакль, который сейчас в Нью-Йорке вызывает интерес и яркую прессу, это спектакль Белорусского театра.
Спектакль Свободного театра Беларуси. Называется он «Горящие двери». Спектакль этот вышел не в Белоруссии, поскольку Свободный театр Беларуси был в Беларуси запрещен. Не являясь политическим и не после политического спектакля. Он был запрещен несколько лет назад после спектакля, который назывался «Техника дыхания в безвоздушном пространстве». Это была пьеса про молодую девочку, умирающую от лейкемии. И цензоры белорусские сказали, что это чуждое искусство, и запретили этот спектакль. Потом они запрещали еще несколько спектаклей этого театра, и в результате этот театр оказался в Англии. И Николай Калязин, художественный руководитель этого театра и постановщик спектакля, который был привезен в Нью-Йорк, он говорит, что его театр не политический, что его интересуют совершенно разные темы в жизни. И он, как бывший журналист, хочет делать свой театр документальным театром. Спектакль «Горящие двери», который был привезен в Нью-Йорк и игрался в Офф-Бродвейском театре «Ла Мама», был посвящен трем узникам российских тюрем. Марии Алехиной, Павленскому и Олегу Сенцову.
Олег Сенцов сидит в России по вымышленному обвинению. Марию Алехину все знают о «Пусси Райтс». А вот с Павленским вышла, конечно, история. Пока шел спектакль, его арестовали на этот раз уже в Париже за то, что он пытался поджечь французский банк.
Да, я смотрела этот спектакль после того, как Павленский уже поджег французский банк. И я думала, знает ли о том, что Павленский поджег французский банк? И оказалось, что американская публика очень даже об этом осведомлена. В спектакле есть момент, когда Мария Алехина, которая участвует в этом спектакле, приглашается к интервью с публикой, и публика задает ей вопросы. Один из вопросов, который был задан американским человеком, это был вопрос про то, как она оценивает то, что Павленский сделал в Париже.
Это явно было не запланировано в первоначальной постановке.
Да, и, конечно же, ответить она на этот вопрос не могла, но дело-то, конечно, не в этом, а дело в том, что этот спектакль очень умело, очень театрально, профессионально показывает, что такое жизнь человека, который попал в российскую тюрьму.
Вы рассказывали в ваших театральных обозрениях в этом году не раз о театрах протеста. Как в этом контексте смотрится белорусский спектакль?
Он смотрится, безусловно, как политический театр.
Что бы ни говорил режиссер, да?
Что бы ни говорил режиссер. И он очень резкий, я бы даже сказала, агрессивный в отношении этой системы, принятой в России, в российских тюрьмах. Это спектакль-протест против несправедливых обвинений и несправедливых приговоров.
Как этот спектакль смотрится на фоне других представлений Белорусского свободного театра?
Если ретроспективно оценивать спектакли, привозимые свободным театром в Нью-Йорк, то заметно становится, что театральность стала догонять документальную злободневность. И в «Горящих дверях» вполне достигла настоящего театра. Ужасы пыток и бессилие униженного человека, попавшего в эту мясорубку, показаны средствами театра. Они выразительны и без сомнения воздействуют на полное сочувствие нью-йоркскую публику.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté.
В стремительно приближающемся 2018 году русская литература будет отмечать 200-летие одного из столпов ее канона – Тургенева. Впереди горячие споры о месте классиков традиции с точки зрения сегодняшнего дня. Но пока, в преддверии большого юбилея, американский час отметит скромную годовщину – 155-летие самого живого романа «Отцы и дети» с его нестареющим героем Базаровым. Дискуссия о нем, начатая полтора века назад, так и не прекращалась все это время. Скорее наоборот, в наши дни этот образ вновь символизирует раскол между двумя поколениями, на этот раз советским и постсоветским. Об этом в рамках авторской рубрики «История чтения» мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым. Прошу вас, Борис Михайлович.
Для меня, Александр Александрович, со школьных лет «Отцы и дети», если не любимая книга, то уж точно любимый герой Базаров. Он не мог не понравиться подростку. В этом возрасте мальчики делаются ершистыми, ищут всяких конфронтаций. В этом смысле Базаров и сам подросток. Во всяком случае, так может восприниматься юными читателями. Я впервые прочитал роман именно тогда, когда для меня он оказался в школьной программе, то есть в 9 классе, и прочитал, как ни странно, в школьной хрестоматии, хотя дома Тургенев был и мной с ранних лет читан. Читался он, надо сказать, без особенного интереса, без азарта, все эти асии первой любови, не говоря уже о записках охотника, которые казались тогда скучными. Не знаю, почему я прошел тогда мимо Базарова, а может быть и не прошел, но на 10-летнего он впечатлился. Впечатление не произвел, а в 9 классе, в 16 лет, это было как раз то, что нужно. Базаров в романе один против всех, а это как раз экзистенциальная позиция подростка. И неудивительно, что именно критик-подросток Писарев так роман расхваливал, тогда как другие из того же лагеря, так называемых революционных демократов, посчитали себя оскорбленными образом Базарова, увидели в нем клевету на молодое поколение.
Вы знаете, по-моему, так никто никогда и не определил, кто такой Базаров. Это вечная тайна русской литературы.
Жилоб из «Современника» Антонович написал совершенно непотребную статью, продемонстрировав в «Яве» всю глубокую некультурность тогдашних радикалов. Видно было, что он ничего не то что не понял, а просто не увидел в романе. Он, например, утверждал, что Базаров – картежник, обжора и пьяница. Просто потому, что в разных местах романа он и в карты играет с попом, кстати, проигрывает ему 2 с полтиной, пьет шампанское у Кукшиной, ну и, само собой разумеется, не раз обедает. Потрясающая убогость рев-демократа.
Нам в школе, помнится, говорили, что Чернышевский тогда отошел от литературной критики, Дорболюбов уже умер, так что больше писать было некому, кроме Антоновича, а он, мол, не такой гений, как эти двое.
Чернышевский был тот еще эстетик, говоривший, что настоящее яблоко лучше нарисованного, потому что его можно съесть. Истинно сказано, или для вас Аполлон Бельведерский хуже печеного горшка? Нам опять же в школе говорили, что это не против искусства вообще, а против так называемого «искусства для искусства», самодавляющего эстетизма. Кстати, Антонович в той дубовой статье тоже притворялся ценителем прекрасного и вспоминал аж Гёте. Мы, мол, не против искусства, и тут Тургенев еще раз оклеветал молодое поколение, заставив Базарова отрицать Рафаэля и прочих. А Писарев Митя тоже своеобразное искусство защищал в статье Базарове. Мол, нет никаких оснований отрицать искусство, коли оно приятным образом действует на зрительные и слуховые нервы, то есть обладает некоторым вкусом, вроде как выпить рюмку водки. И то, и другое приятно, что водка, что Рафаэль. Страхов Николай Николаевич очень это место выделил у Писарева. Какой защитник искусства, для него что Пушкин, что водка.
Ну, не знаю, о Страхове нам в школе не говорили, имени такого никто не знал. Но вот сейчас я вижу в интернете школьные сочинения об отцах и детях, в которых Страхов очень активно упоминается.
Ну и слава богу, хоть что-то к лучшему. В статье Страхова, помещенной в журнале Достоевского «Время», очень убедительно объясняется, почему передовая молодежь тогдашняя возмутилась Базаровым, не поняла романа, сочла его клеветой на детей, то есть на молодых современников. Страхов говорит, что в романе нет никакой проповеди, никакой навязываемой системы взглядов, а наше молодое общество без таких подсказок жить не может, ему именно надо какую-нибудь идеологию разжевать и в рот положить. Я, кстати, Александр Александрович, сейчас, перечитывая «Отцы и дети», тоже с некоторым удивлением обнаружил, что Базаров отнюдь не идеолог, ежели по Бахнину, отнюдь не роняет походя или по программе какие-то особенно умные мысли. Он, правда, и сам говорит, что мы проповедью не занимаемся. Он восхищает чуткого читателя не мыслями своими, а стилем, манерой поведения и речи. Вот эти словечки запоминались и восхищали. Искусство наживать деньги или нет более геморроя. О художниках они ерунду делают, да и Рафаэль гроша медного не стоит. Или так тошно, будто начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. А идеологии у него как раз подчеркнутой нет. Вот этим больше всего и возмущались тогдашние леваки. Тут ее даже готовы допустить, Тургенев некоторую ошибку сделал, с самого начала объявив Базарова нигилистом. Мы, мол, все отрицаем. Это неубедительно, слишком уж задиристо.
Но ведь тут, Борис Михайлович, немаловажно, что такое заявление делает не Базаров, а младший его ученик Аркадий Кирсанов. Этот неуместный задор дается не учителю, а неофиту, упрощающему и коверкающему образ мысли Базарова. Базарова должны судить читатели, а не его эпигоны, включая, между прочим, и Писарева, которого я, впрочем, люблю, но не за это.
Правильно, и ведь что заметим, дальше это слово вообще не упоминается, слово «нигилист». Как будто его и не было, только Одинцова спрашивает, это правда, что вы все отрицаете? И вот это всеобщее отрицание можно истолковать в том смысле, что позитивную программу Базарова невозможно изложить просто-напросто по цензурным соображениям. Тургенев в письмах говорил: «Если я говорю «нигилист», то следует понимать «революционер». Но само словечко было запущено и приобрело неадекватный резонанс. Молодежь возмущалась, а ретрограды радостно похохатывали. У Авдотьи Панаевой в воспоминаниях. Что значит «нигилист»? Да просто «глист». Вот такой она дает пример восприятия романа консерваторами. И в эту же связь можно поставить основной сюжетный ход повествования, случайную и как-то немотивированную смерть Базарова.
В то же время как раз умирающий Базаров и создает самое сильное впечатление. Это вообще самая яркая демонстрация силы этого героя.
О, да, конечно. Но ведь есть такая горькая истина о писательстве. Писатель умерщвляет героя, когда ему с ним больше делать нечего. Действительно, как мог Тургенев говорить о деятельности Базарова, когда никакой еще деятельности в самом обществе не замечалось? Роман вышел в 1862 году, за 4 года до выстрела Каракозова.
Ну, не знаю, Борис Михайлович, у Толстого, положим, смерть есть дело. Любимым героям, таким как Болконский, Толстой дает умную, осмысленную смерть. Базаров тоже умирает не зря, во всяком случае для романа. Ну, о другом. Борис Михайлович, вы, думаю, не будете спорить с одним наблюдением. Известно, что многие читатели, прохладно относящиеся к Тургеневу, делают исключение для отцов и детей. этот роман всем нравится. Чем вы это объясните?
Он прежде всего выбивается из общего тона, из тональности Тургенева. Тургенев писатель мягкий, внутренне сентиментальный, и эту сентиментальность пытается опровергнуть, оттенить разного рода саркастическими замечаниями, попытками иронии, которые ему не удаются. Сатирический Тургенев еще слабее Тургенева сентиментального. А в «Отцах и детях» совсем другой тон и другой герой. Герой Тургенева — лишний человек, слабый человек, а Базаров — сильный. Это, опять же, Страхов отметил, и даже не в отношении Тургенева, а всей русской тогдашней литературы. В лице Базарова в ней первый раз появился сильный герой — цельная, активная натура. И я бы сказал, что в Базарове Тургенев сделал попытку самопреодоления, сам захотел явиться сильным.
Но если так, почему же тогда он не продолжил соответствующих опытов? Почему «Отцы и дети» так резко выделяются из всего тургеневского канона?
А он испугался негативной реакции как раз той молодежи, которую пытался завоевать. Он слабый был человек, искал популярности, перед мальчишкой Писаревым шапку ломал. Он из нынешних напоминает больше всего Евтушенко. Катаев ему говорил: «Женя, не пишите стихов, которые нравятся либеральной интеллигенции». А Евтушенко как раз такие и писал чаще всего, жаждал славы. А чего у таких искать славы, если они самого важного не понимают? Отцов и детей не поняли.
Но все-таки, Борис Михайлович, вы не будете же нынешнюю либеральную интеллигенцию сравнивать и отождествлять с тогдашними нигилистами?
Конечно, нет. И вообще в России нет лучших людей, чем либеральные интеллигенты. Это и Чехов понял, попытавшись своей сахалинской поездкой достучаться до сердца власти. Это как у Поля Валери спросили: «Кто лучший поэт Франции?» И он ответил: «Увы, Гюго». Ну вот что еще мне хочется сказать, Александр Иванович. Тургенев, написав «Сильного героя», сделал это отчасти из требования некой самотерапии. В самом себе захотел преодолеть либеральную слабину. Конечно, он не идентифицируется с Базаровым, куда уж там, но он готов им, если не восхититься, то увлечься. А самообраз Тургенева в «Отцах и детях» знаете где?
Дядюшка Кирсанов?
Нет, Одинцова. Она вроде бы и идет навстречу Базарову, но останавливается, пугается. Мол, неизвестно, чем это может кончиться. Одинцова в романе тоже ведь натура вялая, больше всего стремящаяся сохранить свое спокойствие. Ей очень приятно нежиться в чистой постели, в душистом белье. Это в сущности и есть Тургенев. So I'm lying here, just
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Премьера. Ратманский и Десятников. Новый роман Дэна Брауна. Анатомия бестселлера.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. We'll be right back.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», премьера «Ротманский и Десятников», новый роман Дэна Брауна «Анатомия бестселлера». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний выпуск нашего альманаха новой рубрикой «Премьера», в которой мы расскажем о спектаклях нашего любимца Ротманского. Есть персонажи, за которыми мы следим все время в нью-йоркской культурной жизни, и Ротманский один из них.
Да, конечно же, Ротманский – это выдающаяся фигура в рамках нью-йоркской культурной жизни, да, пожалуй, чуть-чуть шире, потому что балеты его ставятся по всему миру, и в том числе вот в Большом театре, и в Европе. Он востребован везде, но он является, то, что здесь называется, artist in resident, балетмастер in resident, балетмейстер при, как бы, театре в ABT, American Ballet Theatre. Это одна из двух главных балетных трупп Нью-Йорка. А первая – это Нью-Йорк-Сити Балет, это труппа бывшая Баланчина, и теперь ее руководит Питер Мартинс. И вот этот американский балетный театр, так называемый, который уже 25-й сезон руководит человек по имени Кевин Маккензи, и руководит очень успешно, потому что этот театр, ABT, как его называют здесь в сокращении, традиционно он существовал как такой оплот для консервативных любителей балета. Ну, то есть, как вот труппа Баланчина, это был такой своеобразный авангард.
Высокий модернизм, я
бы сказал. Высокий модернизм, да. Там шли балеты на музыку Стравинского, позднего Стравинского, подчеркну я, потому что это была специализация Баланчина. И он сделал, кстати, в этом отношении очень много. Без Баланчина такие весьма сложные партитуры, как, скажем, «Агон» Стравинского, они не так часто появляются даже в концертных программах, а у Баланчина они шли регулярно и собирали полные залы, и, ну, балет на музыку Веберна, скажем, у него шел.
То есть это был трудный балет, прямо
да,
скажем.
Да, да. Но он, видите, это очень интересно. Он собирал вот такую высокоинтеллектуальную публику, а это, в свою очередь, притягивало такое любопытное развитие событий, притягивало как бы уже более такую массовую публику, которая тянулась, которая хотела увидеть вот властителей дум.
Сьюзан Зон, так скажем, да, вот которая не пропускала ни одного спектакля.
Да, типичный
пример. А Ротманский какое место занимает в этом раскладе? Ну,
я думаю, видите, Ротманский ведь сотрудничал с театром Баланчина тоже, с его теперешней инкарнацией. И они хотели его заполучить себе, потому что балетмейстер калибра Ротманского может сказать, что раз-два я обчелся, а может сказать, один раз я обчелся, и это будет Ротманский. На мой вкус, это самая крупная фигура на сегодняшнем хореографическом небосклоне. И они, конечно, хотели его очень иметь, но он сумел договориться с ABT. Кстати, в ABT он перешел из Большого театра, где он был тоже главным хореографом. Это отдельная сложная история, почему Ротманский там не остался, но сейчас он здесь у нас в Нью-Йорке, и слава богу.
И о каждой его премьере пишут газеты, это новость.
Слушай, это большое событие. Номер один. Это всегда большое событие, безусловно. И вот в начале этого сезона он показал сразу два балета. Один под названием «Одесса», премьера его показана несколько ранее, а вот та премьера, о которой мы говорим, это балет под названием «Буканинские песни». И что интересно, оба балета на музыку одного и того же композитора Леонида Десятникова. Я немножко о нем расскажу, потому что это очень привлекательная фигура.
Кроме вас, об этом рассказал «Нью-Йорк Таймс», которая публиковала замечательно интересное интервью двойное Десятникова и Ротманского. И таким образом эту пару представили американским зрителям. Причем интересно, что они представили, вспомнив про пару Баланчина и Стравинского. Более того, критик пишет о Десятникове, любопытную формулу выводит. Это драйв Стравинского и мелодика Клемзеров.
Да, это замечательно сказано. А автор этого интервью, человек, который его провел, это журналистка по имени Марина Харс, с очень любопытной биографией, сама по себе она аргентинка, замужем за итальянцем баритоном, переводит с трех, по-моему, языков, как минимум, испанского, французского, итальянского, только что опубликовала, тоже очень хорошо принятую и отрецензированную в «Нью-Йорк Таймс», биографию Арианы Фалачи, знаменитой итальянской журналистки, которая специализировалась в жанре интервью, кстати. Вот. А относительно Марины примечательно то, что она пишет первую биографию Ротманского. Она как бы главный у нас теперь специалист по Ротманскому.
Приятно слышать.
Да, я
сейчас родителем молодой хореограф русского происхождения, да, заслужил такую биографию.
Да. И я, кстати, с ней переговорил, имел очень приятную, интересную беседу буквально несколько дней тому назад. И мы обменялись мнениями по поводу вот этих последних произведений Ротманского. Мы как бы оба согласились, что Ротманский сейчас находится как бы в пути, у него какой-то новый этап его творчества. Вообще это очень любопытно по отношению к Ротманскому. Необычайно интересно наблюдать, когда вот такая крупная творческая фигура, как Ротманский, на глазах движется в каком-то неизведанном направлении. То есть вот вы, конечно, помните, с чего началось наше здесь знакомство с Ротманским, с его балета «Светлый ручей», который привез Большой театр.
Да, это была, конечно, социалистическая эстетика в странном преломлении. В интервью они об этом оба говорят. И Десятников, который старше Ротманского, говорит, что у него травма советской власти меньше, чем у меня. Поэтому он, может быть, относится к этой эстетике гораздо более отвлеченно, чем я. Десятников больше успел наклебаться от советской власти. Но так или иначе, это было интересное явление и феномен необычный. А какой этап сейчас у Ротманского?
Ну, когда вот он сделал этот «Светлый ручей», и я его посмотрел здесь, в Нью-Йорке, в исполнении артистов Большого театра, это на меня произвело грандиозное абсолютно впечатление. И вот именно как человек обращается с советской эстетикой. Мы же знаем о соцарте, так называемом, и отношение к этому советскому наследию, оно может быть очень разным. У Ротманского вот была некоторая ирония, это была комедия. Да. Ротманский, конечно, иронизирует как бы вот на тему «Светлого ручья», это колхозная жизнь, там бригада артистов приезжает в колхозы, и так далее, но одновременно это не злобная ирония, понимаете, это ирония, правильно, некоторого такого остранения, и это типично также для эстетики Десятникова композитора. На чью музыку Ротманский поставил, по-моему, 6 балетов. Замечательный пример их содружества – это балет под названием «Русские сезоны». Тоже уже в заголовке даже аллюзия к Дягилевским «Русским сезонам». И в то же время это «Русские времена года». То есть «seasons», то что имеется в виду, когда говорят по-английски «сезоны». Но Ротманский все время развивается. Причем не в одном направлении. У него, например, есть очень важное направление – это редактура и реинтерпретация, восстановление, вот так скажем, даже точнее, старых балетов, классических балетов. Это очень важная линия его творчества, и он в ней очень преуспел. Он стал большим мастером реконструкции.
Правильно. Мы об этом не раз говорили, но новые балеты его, как пишут критики, это, как они сами, собственно говоря, авторы этого балета говорят, это украинский этап их жизни. Дело в том, что и Десятников, и Ротманский происходят с Украины. И
они украинские евреи.
Они украинские евреи, и они говорят, что важно и то, и другое, и поскольку и еврейская тема, и украинская тема звучит очень отчетливо в этих балетах.
Ну, видите, со времен Бабеля, может быть, действительно, об этом мало кто вспоминал. И вот, скажем, этот балет «Одесса», о котором я упомянул, он это сделан как бы музыка точно из фильма по Бабелевскому, на бабелевские темы. Десятников сделал сюиту, а Ратманский уже ее использовал как музыку для балета. У Ратманского существенное как бы отдаление вот от бабелевской экзотики. То есть если ты заранее не знаешь, что это по Бабелю, и ты должен знать, кто такой Бабель, тогда ты можешь в этом прочесть какие-то очень такие туманные аллюзии к Вене Крику, так сказать, или Мише Япончику, или что-то в этом роде, ко всей этой экзотике одесской.
А Буковина? Буковина – это ведь Карпатская Украина, это страна Параджанова, страна, где сохранились языческие мелодии, языческие традиции – это то, что мы видели в «Тени забытых предков». И именно на эти темы Десятников написал свою музыку.
Видите, тут вообще это все очень интересно и сложно, потому что, вот скажем, вот эта «Одесса», балета Ратманского «Десятник», когда он появился, то он вызвал нарекания со стороны некоторых нью-йоркских критиков, потому что там все вертится вокруг взаимоотношений мужчин типа Апаша.
Да, вот это, то есть это парижские бандиты.
Да, парижские бандиты. И женщин, так сказать, соответственно, из запашского круга. И, конечно же, отношения их далеки от идиллических и очень-очень далеки от того, что сейчас как бы принято считать допустимым политкорректным.
Короче говоря, речь идет о том, что женщины изображены не так, как положено. Как бы воспевается насилие мужчин против женщин. Я читал такую критику, которую совершенно Ратманский отверг.
Нет, ну а он и справедливо ответ, потому что я могу засвидетельствовать, как человек, смотревший на это, ну, нету там никакого насилия. Там есть какие-то вот такие, может быть, острые углы, я не знаю, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но вы знаете, я всегда в таких случаях вспоминаю этот знаменитый слоган из литературной газеты «16 полосы». Есть еще разница между мужчиной и женщиной. Вот этот слоган, по-моему, его сегодня надо было бы повесить в абсолютно...
В контексте скандала с Вайнштейном все принимает особый оборот. Контекст меняет текст, это несомненно.
Именно
об этом говорят наши герои. Интересно, что их спросили, можно ли считать украинский этап их творчества политическим заявлением. И ответ был очень любопытный. Говорят, конечно, нет и, конечно, да. Потому что ничего подобного мы не имели в виду, но сами обстоятельства агрессии Путина против Украины вызывают другое отношение к нашему обращению, к украинским мелодиям, к украинским темам, к украинским городам, и они таким образом как бы вставили себя в политическое движение.
Да, ну, на сегодняшний день вообще ведь, как мы понимаем, слово «Одесса» вызывает сразу массу современных политических аллюзий. Одесса – это такое же...
От Бабеля до Саакашвили.
Да, Одесса – это такое же взрывоопасное слово на сегодняшний момент, как многие другие, скажем, запрещенные или нежелательные слова в американском политическом, скажем, лексиконе. Это точно такое же взрывоопасное и нежелательное слово в русско-украинском контексте. Для всех сторон абсолютно в этом конфликте. Так что, когда уже, как Ратманский и Десятников это сделали, они называют этот балет «Одесса», они уже одним этим они входят как бы в область политически окрашенного дискурса. И то же самое, конечно, с Буковиной, потому что, опять-таки, все вот эти территории, которые сегодня в Европе населены разными этническими меньшинствами, они представляют собой потенциальную зону конфликтов.
И культура не может стоять в стороне.
Она и не остается в стороне, и именно это происходит, по-моему, перед нами вот сейчас, вот на новом этапе творчества.
А как вы относитесь к музыке для этих балетов?
Десятников – замечательный стилизатор, великолепный знаток фольклора, конечно же. Причем фольклора самого разнообразного. И национального, как в случае с буковинскими мелодиями, и клезмеровского, как вы справедливо сказали.
Бродячий еврейский оркестр.
Да, это еврейская музыка. И что очень для меня тоже интересно советской мелодики, советских песен, с которыми он очень интересно работает.
Вы, например, быть, в фильме «Москва».
Вот, я хотел Сорокину. Сказать, вспомните фильм «Москва» как раз. Вот
мне, та... кажется, мне больше всего понравилась там музыка.
Да,
потому что
это самый сильный элемент.
Совершенно верно. Уж музыка там соответствовала Сорокину, которая играет именно с теми же элементами Соцарта. И поскольку сам фильм был сделан все-таки в реалистической манере, что меня никак не устраивает, когда речь идет о Сорокине, то музыка переносила нас в некую мистическую, отстраненную реальность вот этого вот эстетизированного ада.
И мы здесь, конечно, можем вспомнить, что нашумевшая опера «Дети Розенталя» на либретто, по-моему, потрясающая Сорокина, которая была показана в Большом театре, музыку написал Леонид Десятников. Кстати, недавно появилась запись этого исполнения.
Так что сейчас Десятникова узнают и в Нью-Йорке.
Например, вот по этому отрывку из балета «Одесса».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск нашего альманаха продолжит другая премьера, на этот раз книжная. Вышла книга Дэна Брауна. Кто такой Дэн Браун, знают все, потому что его бестселлер «Код да Винчи» вышел тиражом в 200 миллионов книг. 200 миллионов книг продано по всему миру. Однажды Дэн Браун стоял в очереди в аэропорту, и он забыл документ. И его спросили, вы должны предъявить какой-то ID, какой-то документ. Он взял кого-то книжку и показал свой портрет, потому что в любую очередь будет человек, который читал его книгу. И вот новая книга, она называется «Origin». Это надо перевести как «Происхождение». Я не знаю, как перейдут на русский язык, потому что этой книги пока еще, конечно, на русском нет, хотя я думаю, что она скоро уже появится, потому что уже 42 страны купили права на издание этой книги, и, конечно, русский среди них. Первый тираж этой книги – 2 миллиона экземпляров. То есть Браун, конечно, знает свое дело, и готовился он к этому сочинению 4 года. 4 года он изучал свой материал, и написал он книгу, как всегда, обо всем, но в первую очередь о таких, в общем, заурядных проблемах, как есть ли Бог, откуда мы пришли и куда мы денемся. Он сам сказал, что меня интересуют только большие темы, только большие вопросы, и для того, чтобы на них ответить, он внимательно изучает современные философские теории, конференции по artificial intelligence, что-то такое искусственному разуму, что-то такое, что находится на передовой науки и философии. Мысль современная его интересует. Он сказал, что если уж я развлекаю читателя, то пусть они что-нибудь попутно и узнают.
А он вам не напоминает Умберто Эко в этом смысле?
Вы знаете, когда вышла его книжка «Код да Винчи», я сразу увидел сходство с Умберто Эко, но и Умберто Эко не оригинален, потому что у меня есть вообще теория сегодняшнего бестселлера. Сегодняшний бестселлер – это не совсем фикшн. Это наполовину фикшн, а наполовину нон-фикшн. И это новый такой гибрид, который только кажется новым, потому что он восходит еще к XIX веку, и секрет таких бестселлеров, я бы сказал, в том, что надо подражать одновременно Шерлок Холмсу и Жюль Верну.
А Робинзон Крузо?
Робинзон Крузо гораздо-гораздо сложнее книга, чем Жюль Верн или Конан Дойль, потому что Робинзон Крузо – это просветительская утопия, как из себя сделать цивилизацию, это великая мистерия. А Шерлок Холмс – это детектив, то есть это поиски следов, а вот Жюль Верн дает нам ту необходимую составляющую научную. Как Жюль Верн открыл свой счастливый вот метод работы? Он брал современные изобретения и снабжал их юмором. Именно это сделало его неотразимым. Он рассказывал подробно, как устроена подводная лодка, скажем, но всегда вставлял какого-нибудь смешного персонажа, который оттенял эту научную занудность. Мой любимый эпизод у Жюля Верна из «20 тысяч лет под водой», когда наши герои узнают, что их ждет пожизненное заключение в подводной лодке. И они задают капитана Немо единственный вопрос, который их волнует больше всего. Какова глубина Всемирного океана? И тот отвечает 42 страницами убористой прозы. Примерно так устроена и современная эллитристика, которая обязательно пользуется какими-то знаниями, научными теориями. Только уже не 30, не 42 страницы, а полабзаца. Но дальше не хватает терпения у читателей, а все остальное занимает действие. Новая книга Брауна посвящена эволюции. И название ее происхождения имеет прямое отношение к происхождению видов Чарльза Дарвина. Речь идет о том, что некий ученый доказывает абсолютно очевидно и не оставляя сомнений о том, что мир создал не Бог, а наука, природа. И человечеству не нужен Бог. И это вот это критическое рассуждение, которое меняет весь расклад жизни и сдвигает парадигму.
Но ведь он же не первый, как бы, не первый выступает с таким атеистическим тезисом.
Не первый. И тем не менее, теория, новая теория о происхождении жизни, она не просто придумана, она действительно существует, и он опирается на какие-то новые научные разработки, которые подробно рассказываются, о которых подробно рассказывается в романе. Но я, конечно, не стану портить удовольствие и говорить о том, что там происходит, потому что кто же любит людей, которые рассказывают, кто
убийца? Я люблю.
Вам придется самому ее дочитать, потому что там, конечно, и погоня, и любовь, а главное...
Это-то да.
А главное — головоломки, потому что Дэн Браун, у него интересное происхождение. Его мать была глубоко верующей женщиной, играла в церкви на органе, а его отец был математик, который был неверующим человеком, но очень любил головоломки. И вот это сочетание и дало такой очень выгодный и очень удобный для нас, читателей, плод. Любопытно, что есть во всем этом и музыкальная составляющая.
У Дэна Брауна, как известно тем, кто следит за его биографией, есть брат, композитор Джордж Браун, который, конечно, своей известностью, как широкой известностью в узких кругах или узкой известностью в широких, обязан в первую очередь тому, что у него столь фантастически знаменитый и успешный брат, писатель. Но у него есть сочинение, которое сейчас широко пошло в ход в ходе рекламной кампании по продвижению романа «Происхождение». Сочинение довольно любопытное. Оно построено по схеме средневековой мессы.
Оно так и называется. Месса Чарльз Дарвин.
Да. Но вот вы выдали в данном случае секрет почти как
бы. Спойлер.
Да, Но она эта месса написана не на классический сакральный, как подобает текст, а использованы тексты из книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Как так получилось, что брат буквально, как говорится, вслед, как говорится, за этим сочинением написал роман, в котором происходит фактически та же самая история, а именно, как бы, дарвиновские тезисы возводятся в ранг новой религии, правильно?
То есть, да? Сакрализируются.
Да. То же самое фокус проделал и Дэн Браун.
Это любопытно выглядит, потому что исполняет это сочинение 4 вокалиста, и текст ползет строкой, ползет текст из «Происхождения видов». То есть они поют настоящий текст Дарвина. И, конечно, это эффектно, необычно. И атмосфера абсолютно средневековая, как положено мессе. И при этом вот эта вот наука, как вы совершенно правильно сказали, возводится в новую секту. Она превращается в что-то религиозное. Любопытно, что когда Дэна Брауна спросили, ну а все-таки вы-то сами в Бога верите? Он говорит, знаете, это моя слабость, но когда я смотрю на звезды, мне кажется, что там что-то есть.
А мы покажем нашим слушателям, чтобы они могли погрузиться в вот эту атмосферу, сопутствующую роману Дэна Брауна, мы покажем отрывок квази-мессы его брата, композитора Джорджа Брауна. Месса Чарльз Дарвин.
Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».